Вернувшись в зал, он сел подальше от шоуменов и попытался последовать народной мудрости. Расслабиться и получить удовольствие. Это, однако, не удалось, как всегда. Отвратительный московский кокаин, разбодяженный немытыми руками длинной цепи дилеров, оставлял в носоглотке букет аптечных запахов. От стриптоцида до аспирина и рождал в теле тяжелое напряжение и дрожь. Говорили, что порошок, за грамм которого в Москве берут $150, вообще никакой не кокаин, а смесь эстонского СПИДа с российским фармакологическим ассортиментом. Мало того, половина дилеров почему-то всегда заворачивала порошок в глянцевую рекламу Toyota Camry, вырезанную из какого-нибудь журнала. И Татарского мучила невыносимая догадка, что они наживаются не только на чужом здоровье, но и на пиар-сервисе. Каждый раз Татарский спрашивал себя, зачем он и другие платят такие деньги, чтобы вновь подвергнуть себя унизительной и негигиеничной процедуре, в которой нет ни одной реальной секунды удовольствия, а только мгновенно возникающий и постепенно рассасывающийся отходняк. Единственное объяснение, которое приходило ему в голову, было следующим. Люди нюхали не кокаин, а деньги. И свернутая 100-долларовая купюра, которой требовал неписанный ритуал, была даже важнее самого порошка. Если бы кокаин продавался в аптеках по 20 копеек за грамм как средство для полоскания при зубной боли, подумал он, его нюхали бы только панки, как это, собственно, и было в начале века. А вот если бы клей «Момент» стоил $1000 за флакон, его охотно нюхала бы вся московская золотая молодежь, и на презентациях и фуршетах считалось бы изысканным распространять вокруг себя летучий химический запах, жаловаться на отмирание нейронов головного мозга и надолго уединяться в туалете. Кислотные журналы посвящали бы пронзительные cover-stories эстетики пластикового пакета, надеваемого на голову при этой процедуре, писал бы, понятно, Саша Бло, и тихонько подверстывали бы в эти материалы рекламу каких-нибудь часиков, трусиков и одеколончиков. «О!» — воскликнул Татарский, хлопнул себя по лбу, вытащил записную книжку и открыл ее на букве «О». «Одеколоны молодежной линии, независимо от производителя», — записал он. «Связать с деньгами и императором Веспасианом. Налог на сортиры, слоган «Деньги не пахнут». Видеоряд произвольный. Пример. Деньги пахнут! Бенджамин. Новый одеколон от Hugo Boss». Спрятав книжку, он почувствовал, что пик мерзостного ощущения уже прошел, и он вполне в силах дойти до стойки и взять что-нибудь выпить. Ему хотелось текилы, но, добравшись до бармена, он почему-то взял смирновки, которую терпеть не мог. Проглотив порцию прямо у стойки, он взял еще одну и пошел назад к своему столу. У него успел появиться сосед. Мужик лет 40 с длинными сальными волосами и бородкой, одетый в какую-то несуразную курточку с вышивкой. По виду типичный бывший хиппи, один из тех, кто не сумел вписаться ни в прошлое, ни в настоящее. На шее у него висел большой медный крест. «Простите», — сказал Татарский, «я здесь сидел». «И садись на здоровье», — сказал сосед. «Тебе что, весь стол нужен?» Татарский пожал плечами и сел напротив. «Меня Григорием зовут», — приветливо сказал сосед. Татарский поднял на него утомленные глаза. «Вова», — сказал он. Встретившись с ним взглядом, Григорий нахмурился и жалостливо покачал головой. «О, как колбасит тебя», — сказал он. «Нюхаешь?» «Так», — сказал Татарский. «Бывает изредка». «Дурак», — сказал Григорий. «Ты только подумай. Слизистая оболочка нос, почти что открытый мозг. А откуда ты этот порошок взял и кто в него какими местами лазил? Ты думал когда-нибудь?» «Только что», — признался Татарский. «А что значит «какими местами»? Какими в него местами лазить можно, кроме носа?» Григорий оглянулся по сторонам, вытащил из-под стола бутылку водки и сделал большой глоток из горлышка. «Может, знаешь, был такой писатель американский, Харальд Робинс?» — спросил он, пряча бутылку. «Нет», — ответил Татарский. «Мудак он полный, но его читают все учительницы английского. Поэтому в Москве так много его книжек, а дети так плохо знают язык. У него в одном романе фигурировал негр, ёбрь-профессионал, который тянул богатых белых тёлок. Так этот негр перед процедурой посыпал свою...» «Понял, не надо», — проговорил Татарский, — «меня вырвет сейчас». «Свою огромную черную залупу чистым кокаином», — с удовольствием договорил Григорий. «Ты спросишь, при чем здесь этот негр?» «А я тебе отвечу. Я недавно «Розу мира» перечитывал, то место, где о народной душе. Андреев писал, что она женщина, и зовут ее Навна. Так мне потом видение было. Лежит она как бы во сне, на белом таком камне, и склонился над ней такой черный, смутно видимый, с короткими крыльями, лица не разобрать, и значит ее...» Григорий притянул руками к животу невидимый штурвал. хочешь знать, что вы все употребляете?» – прошептал он, приближая к татарскому искаженное лицо. «Вот именно! То, чем он себя посыпает. И в этот момент, когда он всовывает, вы колите и нюхаетесь. А когда он вынимает, вы бегаете и ищете, где бы взять. А он все всовывает и вынимает, всовывает и вынимает».
Татарский наклонился в просвет между столом и лавкой, его вырвало. Осторожно поднял глаза на бармена. Тот был занят разговором с кем-то из посетителей, вроде ничего не заметил. Поглядев по сторонам, он увидел на стене рекламный плакат. Изображен на нем был поэт Тютчев в пенсне со стаканом в руке и пледом на коленях. Его проницательно грустный взгляд был устремлен в окно, а свободной рукой он гладил сидящую рядом собаку. Странным, однако, казалось то, что кресло Тютчева стояло не на полу, а на потолке. Татарский опустил взгляд чуть ниже и прочел слоган «Умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Смирнов». Все было спокойно. Татарский разогнулся. Он чувствовал себя значительно лучше. Григорий откинулся назад и сделал еще один глоток из бутылки.
«Отвратительно», — констатировал он. «Жить надо чисто».
«Да?» «А как это?» — спросил Татарский, вытирая рот салфеткой.
«Только ЛСД. Только на кишку и только с молитвой».
Татарский помотал головой, как вылезший из воды собака. «Где же взять-то?» «Как где?» – оскорбился Григорий. «Ну-ка, перелезай сюда». Татарский послушно встал со своего места, обошел вокруг стола и подсел к нему.
«Я их уже 8 лет собираю», – сказал Григорий, вынимая из-под куртки небольшой альбом для марок. «Глянь-ка».
Татарский раскрыл альбом.
«Нифига себе!» – сказал он. «Сколько их тут разных?» «Это что?» – сказал Григорий. «У меня здесь только на обмен и на продажу, а дома у меня 2 полки таких альбомчиков».
«А они что, все по-разному действуют?» Григорий кивнул.
«А почему?» «Во-первых, разный химический состав. Я сам глубоко не вникал, но к кислоте всегда что-то подмешано. Феноминчик там, барбитура или еще что. А когда все вместе действует, эффект получается кумулятивный. Но все-таки самое главное – это рисунок. Ты ведь никуда не можешь деться от факта, что глотаешь Мела Гибсона или красную гвоздику, понимаешь? Твой ум это помнит, и когда кислота до него доходит, все идет по намеченному руслу. Трудно объяснить. Ты ее вообще ел хоть раз?»
«Нет», — сказал Татарский. «Я больше по мухоморам». Григорий вздрогнул и перекрестился. «Тогда что тебе рассказывать?» — сказал он, поднимая на Татарского недоверчивый взгляд. «Сам понимать должен».
«Да я понимаю, понимаю», — сказал Татарский небрежно. «А вот эти, с черепом и костями, их тоже кто-то берет? Есть любители?» «Всякие берут. Люди ведь тоже всякие».
Татарский перевернул страницу. «Ух ты, красота какая», — сказал он. «Это Алиса в стране чудес?»
«Ага, только это блок. 25 доз. Дорогой. Вот это хорошее, с распятием. Только не знаю, как она на твои мухоморы ляжет. С Гитлером не советую. Сначала круто, но потом обязательно будет несколько секунд вечных мучений в аду».
«Как это несколько секунд вечных мучений? Из всего несколько секунд, то почему они вечные?»
«И это только пережить можно. Да. А можно и не пережить».
«Понял», — сказал Татарский, переворачивая страницу.
«А твой глюк по Розе Мира, он у тебя от какой был? Здесь она есть?» «Не глюк, а видение», — поправил Григорий. «Здесь такой нет.
Это редкая марочка была. С драконом-победоносцем. Из немецкой серии «Бэттрип Иоанна Богослова». Тоже не советую. Они чуть повыше обычных и поуже. Твердые такие. Даже скорее не марочка, а таблетка с наклейкой. Много вещества.
Знаешь, я бы тебе вот эту посоветовал. С синим раджнишем. Мягкая, добрая. И на бухло отлично ляжет».
Внимание Татарского привлекли 3 одинаковых сиреневых квадратика, стоявшие между маркой с Титаником и маркой с каким-то смеющимся восточным божеством.
«А вот эти 3 одинаковых, что это такое?» – спросил он.
«Кто здесь нарисован? С бородкой и в колпаке. Не поймешь, не то Ленин, не то дядя Сэм».
Григорий одобрительно хмыкнул. «Вот что такое инстинкт», – сказал он. Кто здесь нарисован, я не знаю. Но вещь эта очень крутая. Отличается она тем, что здесь кислота смешана с метаболиком, поэтому действовать начинает очень быстро и очень резко, минут через 20. И дозняк здесь такой, что на взвод солдат хватит. Я бы тебе не дал такую, но если ты мухоморы ел. Татарский заметил, что на них внимательно смотрит охранник. «Беру», — сказал он. «Сколько?» $25, — сказал Гриша.
«У меня 100 рублей только осталось».
Гриша подумал секунду и махнул рукой. «Давай», — согласился он. Татарский протянул ему свернутую трубочкой банкноту, взял марку и спрятал ее в нагрудный карман. «Во», — сказал Гриша, убирая альбом. «А эту дрянь ты больше не нюхай. От нее еще никому ничего хорошего не было. Только усталость, стыд за вчерашнее и кровь из носа».
«Ты знаешь, что такое сравнительное позиционирование?» — спросил Татарский.
«Нет», — ответил Григорий. «Что это?»
«Это рекламная техника, в которой ты достиг выдающегося мастерства».
Григорий собирался сказать что-то в ответ, но не успел. Над столом нависла тяжелая туша охранника.
«Ребятки», — сказал он, — «шли бы вы себе в какой-нибудь породняк потемнее. У вас на это 40 секунд».
Виктор Пелевин, «Поколение Пи». Глава следующая. «Путь к себе». На следующее утро Татарского разбудил телефонный звонок. Первым его чувством была досада. Звонок перебил очень странный и красивый сон, в котором Татарский сдавал экзамен. Во сне он сначала тянул один за другим 3 билета, а потом поднимался вверх по длинному спиральному подъему, вроде того, который был в одном из корпусов его первого института, где он изучал электроплавильные печи. Ему надо было найти экзаменаторов самому, но каждый раз, когда он открывал одну из дверей, вместо аудитории перед ним открывалось закатное подмосковное поле, по которому он гулял с Гиреевым в тот достопамятный вечер. Это было очень странно, потому что в своих поисках он успел подняться на несколько этажей вверх. Проснувшись до конца, он немедленно вспомнил о Григории и его альбоме. «Купил», — подумал он с ужасом, — «и съел». Вскочив с кровати, он подошел к столу, выдвинул верхний ящик и увидел Марку с улыбающимся сиреневым лицом. «Нет», — подумал он, — «слава богу». Положив Марку в самый дальний угол ящика, он накрыл ее коробкой цветных карандашей. Телефон, между тем, все еще звонил. «Пугин», — решил Татарский и взял трубку. «Алло», — сказал незнакомый голос. «Могу я поговорить с Татарским, господином?»
Татарский не обиделся. По запутавшейся интонации собеседника он понял, что тот по ошибке произнес сначала фамилию, а потом социальный артикль.
«Это я». «Здравствуйте», — говорит Владимир Ханин из агентства «Тайный советчик». «Ваш телефон мне остался от Димы Пугина. Не могли бы мы с вами сегодня встретиться? Лучше прямо сейчас».
«А что такое?» – спросил Татарский, уже понимая, поэтому остался, что с Пугиным случилось что-то нехорошее.
«Дима скончался. Я знаю, что вы с ним работали, а он работал со мной. Так что косвенно мы знакомы. Во всяком случае, несколько ваших работ, по которым вы ждете ответа от Пугина, у меня на столе».
«А как это случилось?»
«При встрече», – сказал новый знакомый. «Запишите адрес».
Через полтора часа Татарский вошел в огромный комплекс комбината «Правда». Туда, где когда-то помещались редакции чуть ли не всех советских газет. На вахте для него был выписан пропуск. Он поднялся на 8-й этаж и нашел комнату с нужным номером. На ее двери висела металлическая табличка со словами «Идеологический отдел», явно советское наследство. Ханин был в комнате один. Это был мужчина средних лет с приятным бородатым лицом. Он сидел за столом и что-то торопливо писал.
«Проходите и садитесь», — сказал он, не поднимая головы. «Я сейчас».
Татарский сделал два шага вглубь комнаты, увидел приклеенный скотчем к стене рекламный плакат и чуть не подавился собственной слюной. Как следовало из текста под фотографией, это была реклама нового вида отдыха с попеременным пользованием совместно арендуемыми апартаментами. Татарский уже слышал, что это такое же мошенничество, как и все остальное в жизни. Но дело было не в том. Метровая фотография изображала три пальмы на каком-то райском острове. И эти три пальмы точь-в-точь повторяли голографический рисунок с пачки парламента, найденный им на зиккурате. Но даже это было пустяком по сравнению со слоганом. Под фотографией крупными черными буквами было написано «It will never be the same». Я же говорю, садитесь, вот стул. Голос Ханина вывел Татарского из транса. Он сел и неловко пожал протянутую ему через стол руку. «Че там такое?» — спросил Ханин, косясь на плакат. «Так», — сказал Татарский, — «дежавю». «А? Понятно», — сказал Ханин таким тоном, словно ему правда что-то стало понятно. «Значит так, сначала о Путине». Постепенно, приходя в себя, Татарский стал слушать. Это было явное ограбление по наводке. Причем грабитель, судя по всему, знал, что Пугин работал таксистом в Нью-Йорке. История звучала жутко и не очень правдоподобно. Когда Пугин прогревал мотор, к нему в машину на заднее сиденье сели двое и назвали адрес. Вторая авеню, угол 27-й улицы. В каком-то рефлекторно-гипнотическом трансе Пугин тронулся с места, свернул в переулок. И это было все, что он успел рассказать милиции и врачам. В его теле насчитали 7 пулевых ран. Стреляли прямо сквозь спинку кресла. Пропало несколько тысяч долларов, которые Пугин вез с собой, и какая-то папочка. О ней он, не переставая, бредил до самой смерти. «А папочка, — грустно сказал Ханин, — не пропала. Вот она. Он ее у меня забыл. Хочешь посмотреть? Я пока пару звонков сделаю». Татарский взял в руки бесцветный скоросшиватель из картона. Ему вспомнилось усатое лицо Пугина, такое же бесцветное, как этот картон, и черные пуговки его глаз, похожие на пластмассовые заклепки. Видимо, в папке были работы самого Пугина. Тот столько раз намекал, что судит о чужих произведениях не просто как сторонний наблюдатель. Кое-что было по-английски. Наверное, решил Татарский, он уже в Нью-Йорке начал. Пока Ханин говорил по телефону о каких-то расценках, Татарскому попалось два настоящих шедевра. Первый был для Келвин Клейн. Изящный, чуть женственный Гамлет. Общая стилистика юнисекс. В черном трико и голубой курточке, надетой на голое тело, медленно бредет по кладбищу. Возле одной из могил он останавливается, нагибается и поднимает из травы череп розового цвета. Крупный план. Гамлет, слегка нахмурив брови, вглядывается в череп. Вид сзади. Крупный план упругих ягодиц с буквами «СиКей». Другой план. Череп, рука, буквы «СиКей» на синей курточке. Следующий кадр. Гамлет подкидывает череп и бьет по нему пяткой. Череп взлетает высоко вверх, потом по дуге несется вниз и словно в баскетбольное кольцо проскакивает точно в бронзовый венок, который держит над одной из могил мраморный ангел. Слоган «Just be» Calvin Klein. Второй слоган, который понравился Татарскому, был предназначен для московской сети магазинов «Гэп» и был нацелен, как явствовало из предисловия, на англоязычную прослойку, насчитывающую до 40 тысяч человек. На плакате предполагалось изобразить Антона Чехова. Первый раз в полосатом костюме, второй раз в полосатом пиджаке, но без штанов. При этом контрастно выделялся зазор между его голыми худыми ногами, чем-то похожий на готические песочные часы. Затем уже без Чехова повторялся контур просвета между его ногами, действительно превращенный в часы, почти весь песок из которых стек вниз. Текст был такой. «Russia was always notorious for the gap between culture and civilization. Now there is no more culture, no more civilization. The only thing that remains is a gap. The way they see you». В России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет, цивилизации больше нет. Остался только gap. То, каким тебя видят. Игра слов. Gap – разрыв. Gap – сеть универсальных магазинов. Перевернув еще несколько листов, Татарский наткнулся на свой собственный текст для парламента. Сразу стало ясно, что все остальное тоже придумал не Пугин. Воображение, между тем, успело нарисовать портрет замаскировавшегося титана рекламной мысли, способного срифмовать штаны хоть с Шекспиром, хоть с русской историей. Но этот виртуальный Пугин, подобно тяжелому металлу из конца периодической таблицы, просуществовал в сознании Татарского считанные секунды и распался. Ханин попрощался и повесил трубку. Татарский поднял глаза и с удивлением увидел, что на столе стоит бутылка текилы, два стакана и блюдце с нарезанным лимоном. Ханин ловко сделал все приготовления во время разговора. «Помянем?» – спросил он. Татарский кивнул. Чокнувшись, они выпили. Татарский раздавил деснами лимонную дольку и стал напряженно составлять подходящую к случаю фразу, но телефон зазвонил снова. «Что?» «Что?» – спросил Ханин в трубку. «Не знаю. Это дело очень серьезное, так что езжайте прямо в Межбанковский комитет. Да, да, в башню!» Повесив трубку, он пристально поглядел на Татарского. «А теперь, — сказал он, убирая со стола текилу, — давай разберем твои последние работы, если не возражаешь. Ты ведь понял, я полагаю, что Дима их мне носил?» Татарский кивнул. «Значит так, про парламент ничего не скажу, хорошо, но если ты уж взялся за такую тему, зачем ты себя сдерживаешь? Расслабься, иди так до конца. Пусть на всех четырех танках стоит по Ельцину с цветком в одной руке и стаканом в другой». «Мысль!» — с воодушевлением согласился Татарский, почувствовав, что перед ним сидит человек с пониманием. «Но тогда надо убрать здание парламента и сделать это рекламой для этого, для виски. Как его? Четыре розы на этикетке». «Бурбон for roses», — сказал Ханин и хмыкнул. «А чё, можно? Запиши себе где-нибудь». Он пододвинул к себе несколько сшитых скрепкой листов, в которых Татарский сразу же узнал стоивших ему больших усилий проект для компании «Тампако», которая производила соки, но продавать почему-то собиралась акции. Он сдал его покойному Пугину недели две назад. Это был не сценарий, а концепция, то есть произведение довольно парадоксального жанра. Разработчик как бы объяснял очень богатым людям, как им жить дальше, и просил дать ему за это немного денег. Листы со знакомым текстом были густо исчерканы красным. «Ага», — сказал Ханин, разглядывая пометки. «А вот здесь у нас есть проблемы. Во-первых, их сильно обидел один совет».
«Какой?»
«Сейчас прочитаю», — сказал Ханин, переворачивая страницы. «Где это?» «Красным было подчеркнуто. Тут почти все подчеркнуто. А, вот, в три черты. Слушай, итак, существует два метода в рекламе акций. Подход, формирующий у вкладчика образ фирмы-имитанта, и подход, формирующий у вкладчика образ вкладчика. На профессиональном языке эти подходы называются «куда нести» и «с кем нести». Их последовательное применение требует огромного... А, нет, это как раз им понравилось. А, вот. На наш взгляд, перед началом кампании целесообразно подумать об изменении названия фирмы. А. Это связано с тем, что на российском телевидении активно проводится реклама гигиенических средств «Тампакс». Это понятие занимает не настолько устойчивую позицию в сознании потребителя, что для его вытеснения и замещения потребуются огромные затраты. Связь «Тампако-Тампакс» чрезвычайно неблагоприятна для фирмы, производящей прохладительные напитки. Ассоциативный ряд, формируемым таким названием «напиток из тампонов». На наш взгляд, достаточно поменять предпоследнюю гласную в названии фирмы. Ага, «Тампуко» или «Тампеко». При этом негативная ассоциация снимается полностью. Ханин поднял глаза. «Слов ты много выучил. Хвалю», — сказал он. «Но как ты не понимаешь, что таких вещей не предлагают? Ведь они в этот свой тампоко всю кровь сердца влили. Это для них как... Короче, у людей полное самоотождествление со своим продуктом, а ты им такие вещи говоришь. Это как маме сказать. Ваш сыночек, конечно, урод, но мы ему морду немного краской подведем, и будет нормально».
«Ну и действительно, название жуткое».
«Ты чего хочешь? Чтобы они были счастливы или... чтобы они были счастливы или ты?»
Ханин был прав. Татарский почувствовал себя вдвойне глупо, вспомнив, как в самом начале своей карьеры объяснял эту же мысль ребятам из драфт-подиума.
«А вообще концепция?» – спросил он. «Там же много всего».
Ханин перевернул еще одну страницу.
«Ну, как тебе сказать? Вот тут еще подчеркнули. Это в конце, где опять про акции. Читаю. Таким образом, на вопрос «куда нести» дается ответ «в Америку». А на вопрос «с кем нести» дается ответ «вместе со всеми, кто не понес в МММ и другие пирамиды, а ждал, когда можно будет отнести в Америку». Такова психологическая кристаллизация после первого этапа кампании. Причем отметим, что реклама не должна обещать разместить средства вкладчиков в Америке. Она должна вызывать такое ощущение. Кстати, нафига ты это подчеркнул? Что-то очень умное, да? Так, дальше. Эффект достигается широким использованием в видеоряде звездно-полосатого флага, долларов и орлов. В качестве главного символа компании предлагается использовать секвойю, у которой вместо листьев 100-долларовые купюры, что вызовет подсознательную ассоциацию с денежным деревом из сказки о Буратино.
«И что тут не так?» – спросил Татарский. Секвойя – это хвойное дерево. Татарский несколько секунд молчал, ощупывая кончиком языка дупло, неожиданно обнаружившееся в зубе, потом сказал: «Ну и что? Можно свернуть доллары в трубочки».
«Ты не знаешь, что такое шлемазл?» – спросил Ханин.
«Нет».
«Я тоже. Они тут написали на полях, чтобы этот шлемазл, то есть ты, больше к их заказам близко не подходил».
«Тебя не хотят».
«Ясно», – сказал Татарский.
«Меня не хотят».
«А если они через месяц поменяют название, а через два начнут делать то, что я предложил, тогда-ка?»
«Никак», – сказал Ханин, – «сам знаешь».
«Знаю», – сказал Татарский и вздохнул. «А по другим заказам?»
«Там для сигарет Вест было».
«Тоже облом», – сказал Ханин.
«Сигарет тебе всегда удавались, но сейчас...»
Он перевернул еще несколько страниц.
«Ну, что я могу сказать? Видеоряд. Где это вот? Двое снятых сзади голых мужчин, высокие и низкие, обнявшись за бедра, ловят машину на хайвей. У низкого в руке пачка Уэст, высокий поднял руку, чтобы остановить машину, приближающийся голубой кадиллак. Рука низкого с пачкой сигарет лежит на той же линии, на которой находится поднятая рука высокого, отчего образуется еще один смысловой слой, хореографический. Камера как бы остановила на секунду яростный эмоциональный танец, в который вылилось предвкушение близкой свободы. Слоган «Go West». «Это из песни этих Pet Shop Boys, которые они из нашего гимна сделали, да?» «Высоко, ничего не скажешь». «Но потом у тебя идет длинный абзац про гетеросексуальную часть целевой группы. Ты это зачем написал?»
«Не, я подумал, что если у заказчика этот вопрос встанет, он будет знать, что мы это ушли».
«У заказчика совсем в другую сторону встал. Заказчик – это урка из Ростова, которому один митрополит 2 миллиона долларов сигаретами отдал. Он урка, конечно, а не митрополит. На полях возле слова «гетеросексуальный» написал: «Это он что, о пидорасах?» И завернул концепцию. А жалко. Шедевр. Вот если бы наоборот было, если бы урка митрополиту бабки отдавал, ну, ура, прошло. Там, ясное дело, совсем другая культура. Но что делать? Наш бизнес – это лотерея».
Татарский промолчал. Ханин размял сигарету и закурил.
«Лотерея», – повторил он со значением.
«Тебе в этой лотерее последнее время не везет. И я знаю почему».
«Объясните».
«Видишь ли», – сказал Ханин, – «это очень тонкий момент. Ты сначала стараешься понять, что понравится людям, а потом подсовываешь им это в виде вранья. А люди хотят, чтобы то же самое им подсунули в виде правды».
Такого Татарский абсолютно не ожидал.
«То есть как? Что, как это в виде правды?»
«Ты не веришь в то, что ты делаешь. Не участвуешь душой».
«Не участвую», – сказал Татарский. «Еще бы. А вы чего хотите? Чтобы я это там пока себе в душу пустил? Да такого ни одна блядь с Пушкинской площади не сделает».
«Не надо только становиться в позу», – поморщился Ханин.
«Да нет», – сказал Татарский, успокаиваясь, – «вы меня не так поняли. Поза сейчас у всех одна. Просто надо себя правильно позиционировать, верно?»
«Верно». «Так я почему говорю, что ни одна блядь не сделает? Дело тут не в отвращении. Просто блядь со всех случаев деньги получает. Понравилось клиенту или нет. А я должен сначала... Ну, вы понимаете... И только потом клиент будет решать. Но на таких условиях абсолютно точно ни одна, блядь, работать не станет».
«Блядь, может, и не станет», – перебил Ханин. «А мы, если хотим в этом бизнесе выжить, станем. И не то еще сделаем».
«Не знаю», – сказал Татарский. «Не уверен до конца».
«Сделаем, Вова», – сказал Ханин и посмотрел Татарскому в глаза.
Татарский насторожился. «А вы откуда знаете, что я не Вова, а Вова?»
«Богин сказал. А насчет позиционирования? Будем считать, что ты себя отпозиционировал, и я твою мысль понял. Пойдешь ко мне в штат?»
Татарский еще раз посмотрел на плакат с тремя пальмами и англоязычным обещанием вечных метаморфоз. «Кем?» – спросил он.
«Креатором».
«Это творцом?» – переспросил Татарский.
«Если перевести». Ханин мягко улыбнулся.
«Творцы нам тут нахуй не нужны», — сказал он. «Креатором, Вова, креатором».
Выйдя на улицу, Татарский медленно побрел в сторону центра. Радости от внезапно состоявшегося трудоустройства он почти не чувствовал. Его тревожило одно. Он был уверен, что никогда не рассказывал Пугину историю про свое настоящее имя, а представлялся просто Владимиром. Существовала, впрочем, ничтожная вероятность, что он проболтался по пьяному делу, а потом про это забыл. Пару раз они сильно напивались вместе. Другие объяснения были так густо замешаны на генетическом страхе перед КГБ, что их татарский отмел сразу. Впрочем, это было неважно.
«This game has no name», —
прошептал он и сжал руки в карманах куртки. Недостроенный советский зиккурат всплыл в его памяти в таких мелких подробностях, что несколько раз по пальцам прошла забытая мухоморная дрожь. Мистическая сила несколько перестаралась с количеством указаний, предъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала плакат с пальмами и знакомой строчкой, потом слова «башня» и «лотерея», как бы случайно употребленные Ханиным несколько раз за несколько минут, и, наконец, этот «Вава», который тревожил больше всего. «Может, я слышался?» — думал татарский. «Может, у него такая дикция? Но ведь я спросил, откуда он знает, что я Вава? Он сказал, от Пугина!» «Нет, нельзя так напиваться, нельзя!» Минут через 40 задумчивой и медленной ходьбы он оказался у статуи Маяковского. Остановившись некоторое время, внимательно изучал ее. Бронзовый пиджак, в который советская власть навсегда одела поэта, опять вошел в моду. Татарский вспомнил, что совсем недавно видел такой же фасон на рекламе «Кинзо». Обойдя статую кругом и полюбовавшись надежным задом горлана и главаря, татарский окончательно понял, что в душу заползла депрессия. Ее можно было убрать двумя методами. Выпить граммов 100 водки или срочно что-нибудь купить, потратив долларов 50. Некоторое время татарский с удивлением понял, что эти два действия вызывают сходные состояния легкой эйфории, длящейся час полтора. Водки не хотелось из-за только что всплывших воспоминаний о пьянках с Пугиным. Татарский огляделся. Магазинов вокруг было много, но все какие-то очень специальные. Жалюзи, например, ему были ни к чему. Он стал вглядываться в вывески на той стороне Тверской и вздрогнул от изумления. Это было уже чересчур. На стене дома по Садовому кольцу белела видная под острым углом вывеска с ясно различимым словом «Иштар». Через минуту или две, немного запыхавшись, он уже подходил ко входу. Это был крошечный магазин «Однодневка», только что переделанный из бутербродной, но уже несущий на себе печать упадка и скорого заката. Плакат в окне объявлял 50% сейл. Внутри, в удвоенной настенными зеркалами тесноте, размещалось несколько длинных вешалок с разнообразной джинсой и длинный стеллаж с обувью, главным образом кроссовками. Татарский, совсем как лермонтовский демон, накинул это кожано-резиновое великолепие скучающим взором, и на его высоком челе не отразилось ничего. Больше того, было вполне ясно. И тут кинули. Лет 10 назад новая пара кроссовок, привезенная дальним родственником из-за бугра, становилась точкой отсчета нового периода в жизни. Рисунок подошвы был подобием узора на ладони, по которому можно было предсказать будущее на год вперед. Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, было безмерным. Теперь, чтобы заслужить право на такой же его объем, надо было покупать как минимум джип, а то и дом. На это у татарского денег не было, и он не ожидал, что в обозримом будущем они появятся. Кроссовок, правда, можно было купить вагон, но они больше не радовали душу. Наморщив лоб, татарский несколько секунд вспоминал, как этот феномен назывался на профессиональной фене, а вспомнив, достал книжечку и открыл ее на букву «Н», где была недвижимость. «Инфляция счастья», — торопливо застрочил он. «Надо платить за те же его объемы больше денег, использовать при рекламе недвижимости. Дамы и господа, за этими стенами вас никогда не коснется когнитивный диссонанс, поэтому вам совершенно незачем знать, что это такое». «Вам помочь?» — спросила девушка-продавщица. Татарский сделал успокаивающий жест, раскрыл последнюю страницу, когда он сбрасывал всю малофункциональную информацию, и дописал «Вещизм». Как ныне сбирается вещи Олег, то есть за вещами в Царьград. Первый барахольщик, еще и бандит, наехал на Хазаров. Возможен клип для чартерных рейсов и шоп-туров в Стамбул. Дамы и господа, на том стояла и стоит земля русская. Вариант «Вернуться к истоку». «Что ищете?» — повторила девушка-продавщица. Ей определенно не нравилось, что посетитель пишет что-то в книжечке. Это вполне могло кончиться наездом какой-нибудь инспекции. «Мне бы что-нибудь из обуви», — с вежливой улыбкой ответил татарский. «Легкое на лето». туфли, кроссовки, кеды. «Кеды», — сказал татарский. «Я уж столько лет не видел кедов». Девушка подвела его к стеллажу. «Вот», — сказала она, — «на платформе». Татарский взял в руки белый высокий кед. «А что это за фирма?» — спросил он. «No name», — сказала девушка. «Английские». «Как?» — спросил он с недоумением. Девушка повернула кед задником, и он увидел на пятке резиновую нашлепку с надписью «No name». «А 43-й размер у вас есть?» — спросил татарский. Из магазина он вышел в новых кедах. Ботинки, завернутые в пластиковый пакет, лежали в сумке. Он уже точно знал, что весь его сегодняшний маршрут не случайен, и очень боялся совершить ошибку, свернув куда-нибудь не туда. Поколебавшись, он медленно пошел вниз по Садовой. Метров через 50 ему попался табачный ларек. Подойдя к нему за сигаретами, татарский удивился неожиданно большому выбору презервативов, больше подходившему для аптеки. Среди малайзийских камасутр с сисястыми шакти выделялось странное полупрозрачное приспособление из синей резины со множеством толстых шипов и с подписью «Многоразовый». Но внимание татарского привлек аккуратный черно-желто-красный квадрат с похожим на печать германским орлом в двойном черном круге и надписью «Сико». Он так походил на маленький штандарт, что татарский купил целых две пачки. На обороте упаковки было написано: «Покупая презервативы Сико, вы доверяетесь традиционному германскому качеству и контролю». «Умно», — подумал татарский. «Умно, очень умно». Несколько раз он, несколько минут он размышлял на эту тему, сочиняя слоган. Наконец, нужная фраза ярко вспыхнула в голове. «Сико! БМВ в мире гандона», — прошептал он и вытащил из кармана записную книжку. Раскрыв ее на букву «П», перенес туда свою находку. Там обнаружился другой забытый слоган из той же области, написанный для алых презервативов польско-индонезийского производства «Пэшн». «Мал да уд ал». Спрятав книжку, татарский огляделся. Он стоял на углу Садово-Триумфальной и какой-то другой улицы, ответвляющейся вправо. Прямо перед его лицом на стене был плакат с надписью «Путь к себе» и зовущая за угол желтая стрелка. Душа татарского на секунду оторопела, а потом ее заполнила мрачная догадка, что «Путь к себе» — это магазин. «А что же еще?» — пробормотал татарский. Магазин удалось найти только после изрядного петляния по прилегающим дворам. К концу дороги он вспомнил, что Гиреев рассказывал про это заведение, называя его сокращенно «ПУКС». Крупных вывесок нигде видно не было. Только на двери непримечательного двухэтажного домика была табличка с рукописным словом «Открыто». Татарский, конечно, понял, что так было устроено не по недомыслию, а для нагнетания эзотерических предчувствий. Но, тем не менее, методика подействовала и на него. Шагая по лестнице, ведущей в магазин, он заметил, что находится в состоянии легкого благоговения. Сразу же за дверью он понял, что инстинкт вывел его в нужное место. Над прилавком висела черная майка с портретом Че Гевары и подписью «Rage Against the Machine». Под майкой была табличка «Бестселлер месяца». Это было неудивительно. Татарский знал и даже писал об этом в какой-то концепции, что в области радикальной молодежной культуры ничто не продается так хорошо, как грамотно расфасованный и политически корректный бунт против мира, где царит политкорректность и все расфасовано для продажи. «Какие размеры?» — спросил он продавщицу, очень миленькую девушку, какого-то вавилонско-сирийского типа. «Одна осталась», — ответила та. «Как раз на вас». Заплатив, он спрятал майку в сумку и нерешительно застыл у прилавка. «Хрустальных шаров есть новая партия. Берите, пока не разобрали», — промурлыкала девушка и стала перебирать стопку детских нагрудничков с руническими письменами. «А зачем они?» — спросил татарский. «Для созерцания». Татарский собирался спросить, надо ли созерцать нечто через эти шары или в самих этих шарах, но неожиданно заметил на стене маленькую полочку. Прежде она была скрыта майкой, которую он только что купил. На ней под заметным слоем пыли покоились два объекта труднопостигаемой природы. «Скажите, пожалуйста», — заговорил он, — «а что это вот там такое? Это летающая тарелка, что ли? Что это на ней за узорчик?» «Это фрисби высшей практики», — сказала девушка. «А то, что вы называете узорчиком, синяя буква ху».
«А зачем?» — спросил Татарский, в сознании которого скользнуло мрачное воспоминание, связанное с мухоморами и Гиреевым. «Чем она отличается от простой фрисби?»
Девушка чуть скривила губы. «Кидая фрисби с синей буквы, вы не просто кидаете пластмассовый диск и создаете заслуги. 10 минут кидания фрисби с синим ум по создаваемой заслуге эквивалентны 3 часам медитации шамадха или 1 часу медитации випашьяна».
«А, неуверенно», — протянул Татарский. «А заслуга перед кем?»
«Как перед кем?» — сказала девушка, подняв брови. «Вы покупать собираетесь или вам поговорить хочется?»
«Покупать», — сказал Татарский. «Но я же должен знать, что беру». «А справа от высшей практики что?»
«А, это планшетка, классика».
«Для чего она?» Девушка вздохнула. Видно было, что за день она устала от идиотов. Сняв планшетку с полки, она поставила ее на прилавок перед Татарским.
«Ставите на лист бумаги», — сказала она. «Можно на принтер, вот за эти зажимы. Сюда пропускаете бумагу и ставите на медленную построчную подачу. Заряжать удобнее рулоном. В этот паз вставляете ручку, лучше брать гелевую шариком. Сверху кладете руки, вот так вот, показываю. Потом входите в контакт с духом и позволяете рукам произвольно двигаться. Ручка будет записывать получающийся текст».
«Слушайте», — сказал Татарский, — «вы только не сердитесь, но я правда хочу знать, с каким духом?»
«Брать будете, тогда скажу».
Татарский вынул бумажник и отсчитал нужное количество денег. Для куска лакированной фанеры на 3 колесиках стоила планшетка освежающе дорого, и эта несообразность цены и предмета вызывала доверие, к которому вряд ли привели бы объяснение любой глубины. «Вот», — сказал он, кладя банкноты на прилавок. «Так с каким духом входить в контакт?»
«Ответ на этот вопрос зависит от вашего уровня личной силы», — сказала девушка, «и особенно от вашей веры в существование духов. Если вы останавливаете внутренний диалог по методике из 2-го тома, то входите в контакт с духом абстрактного. А если вы христианин или сатанист, можно с конкретными. Вас какие интересуют?»
Татарский пожал плечами. Девушка подняла кристалл, висевший у нее на шее на черном кожаном ремешке, и через 2-3 секунды смотрела сквозь него на Татарского прямо в центр его лба.
«Вы кто по профессии?» — спросила она. «Чем занимаетесь?»
«Рекламой», — ответил Татарский. Девушка сунула руку под прилавок, вынула оттуда общую тетрадь в клетку и некоторое время листала страницы, расчерченные в таблицу, графы которой были исписаны мелким почерком.
«Вам, — сказала она наконец, — лучше всего подошло бы считать получающийся текст свободным выходом подсознательной и психической энергии при посредстве моторных навыков письма. Своего рода чистка авгиевых конюшень сотрудника рекламной сферы. Такой подход меньше всего оскорбит духов».
Простите, сказал Татарский. «То есть вы хотите сказать, что духи будут оскорблены, узнав, что я сотрудник рекламной сферы?»
«Я полагаю, да. Поэтому лучшей защитой от их гнева было бы подвергнуть их существование сомнению. В конце концов, все в этом мире — вопрос интерпретации, квазинаучное описание спиритического сеанса так же верно, как и все остальные. Да и потом, любой просветленный дух согласится с тем, что он не существует».
«Интересно. Ну а как духи догадаются, что я сотрудник рекламной сферы? У меня же на лбу это написано».
«Нет», — сказала девушка. «Это на рекламе написано, что она из вашего лба».
Татарский чуть было не обиделся на эти слова, но после короткого размышления почувствовал себя скорее польщенным. «Знаете», — сказал он, — «если мне понадобится консультация по духовным вопросам, я зайду к вам. Не возражаете?»
«Все в руках Аллаха», — ответила девушка.
«Позвольте», — вдруг повернулся к ней молодой человек с широкими зрачками, мирно глядевший до этого в огромный хрустальный шар. «Как это все? Осознание Будды? Руки Аллаха ведь есть только в сознании Будды. С этим вы не станете спорить?» Девушка за прилавком вежливо улыбнулась.
«Конечно, нет», — сказала она. «Руки Аллаха есть только в сознании Будды. Но вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха».
«Как писал Исикава Такубоку», — вмешался мрачный покупатель мефистофелевского вида, подошедший тем временем к прилавку, — «Оставь этот спор. Мне говорили, что у вас была брошюра с вами Жигалкина «Летние мысли сенсорического существа». Вы не могли бы посмотреть? Наверное, на той полке. Не-не, вот там, да, слева, под берцовой флейточкой».
open your eyes, turn on the radio, stare at the sky. From here to heaven, it's just a short drive.
Поколение Пи. Глава следующая. Homo sapiens. Планшетка смотрелась на столе, как танк на центральной площади маленького европейского городка. Стоявшая рядом закрытая бутылка Джонни Уокер напоминала ратушу. Соответственно, красненькая, которую татарский допивал, тоже мыслилась в этом ряду. Его вместилище, узкая длинная бутылка, походила на готический собор, занятый под горком партии. А пустота внутри этой бутылки напоминала об идеологической исчерпанности коммунизма, бессмысленности исторических кровопролитий и общем кризисе русской идеи. Припав к горлышку, татарский допил остаток вина и швырнул пустую бутылку в корзину для бумаг. «Бархатная революция», — подумал он. Он сидел за столом в майке с надписью «Rage Against the Machine» и дочитывал инструкцию к планшетке. Гелевая ручка, которую купил возле метро без усилий, встала в паз, и он закрепил ее винтом. Она была подвешена на слабой пружине, которая должна была прижимать ее к бумаге. Бумага, целая стопка, уже лежала под планшеткой. Можно было начинать. Оглядев комнату, он положил было руки на планшетку, но вдруг нервно встал, прошелся по комнате взад-вперед и зашторил окна. Подумав еще немного, он зажег свечу над столом. Дальнейшие приготовления были бы просто смешными. Смешные, в сущности, были и последние. Сев за стол, он положил руки на планшетку. «Так», — подумал он, — «а теперь что? Надо что-то вслух говорить или нет?» «Вызывается дух Че Гевары». «Вызывается дух Че Гевары», — сказал он, и сразу же подумал, что надо не просто вызывать дух, а задать ему какой-то вопрос. «Я хотел бы узнать, скажем, что-нибудь новое про рекламу, чего не было у Элла Райса и товарища Угилви», — сказал он, «чтобы больше всех понимать». В ту же секунду планшетка эпилептически задергалась под его ладонями, и вставленная в паз ручка вывела в верхней части листа крупные печатные буквы. «Идентиализм как высшая стадия дуализма». Татарский отдернул руки и несколько секунд испуганно смотрел на надпись. Потом он положил руки назад, и планшетка пришла в движение опять, только буквы из-под ручки стали появляться мелкие и аккуратные. Первоначально эти мысли предназначались для журнала кубинских вооруженных сил «Олива Верде». Но глупо было бы настаивать на мелких подробностях такого рода теперь, когда мы точно знаем, что весь план существования, где выходят журналы и действуют вооруженные силы, есть просто последовательность моментов осознания, объединенных единственно тем, что в каждый новый момент присутствует понятие о предыдущем. Хоть с безначального времени эта последовательность непрерывна, само осознание не осознает себя никогда, поэтому состояние человека в жизни плачевно. Но великий борец за освобождение человечества Сиддхартха Гаутама во многих своих работах указывал, что главной причиной плачевного состояния человека в жизни является прежде всего самопредставление о существовании человека, жизни и состоянии плачевности, то есть дуализм, заставляющий делить на субъект и объект то, чего на самом деле никогда не было и не будет. Татарский вытянул исписанный лист, положил руки на планшетку, и она затряслась опять.
Сиддхартха Гаутама сумел донести эту простую истину до многих людей, потому что в его времена их чувства были простыми и сильными, а их внутренний мир ясным и незамутненным. Одно услышанное слово могло полностью изменить всю жизнь человека и мгновенно перевести его на другой берег к ничем не стесненной свободе. Но с тех пор прошли многие века. Сейчас слова Будды доступны всем, а спасение находит немногих. Это, без сомнения, связано с новой культурной ситуацией, которую древние тексты всех религий называли грядущим темным веком. Соратники! Этот темный век уже наступил, и связано это прежде всего с той ролью, которую в жизни человека стали играть так называемые визуально-психические генераторы или объекты второго рода. Говоря о том, что дуализм вызван условным делением мира на субъекты и объекты, Будда имел в виду субъектно-объектное деление номер один. Главной отличительной чертой темного века является то, что определяющее влияние на жизнь человека оказывает субъектно-объектное деление номер два, которого во времена Будды просто не существовало. Чтобы объяснить, что подразумевается под объектами номер один и объектом номер два, приведем простой пример – телевизор. Когда телевизор выключен, он является объектом номер один. Это просто ящик со стеклянной стенкой, на который мы вольны смотреть или нет. Когда взгляд человека падает на темный экран, движение его глаз управляется исключительно внутренними нервными импульсами или происходящим в его сознании психическим процессом. Например, человек может заметить, что экран засижен мухами. Или решить, что хорошо бы купить телевизор в два раза больше. Или подумать, что его хорошо бы переставить в другой угол. Неработающий телевизор ничем не отличается от предметов, с которыми люди имели дело во времена Будды. Будь то камень, роса на стебле травы или стрела с раздвоенным наконечником. Словом, все то, что Будда приводил в пример в своих беседах. Но когда телевизор включают, он преобразуется из объекта номер один в объект номер два. Он становится феноменом совершенно иной природы. И хоть смотрящий на экран не замечает привычные метаморфозы, она грандиозна. Для зрителя телевизор исчезает, как материальный объект, обладающий весом, размерами и другими физическими качествами. Вместо этого у зрителя возникает ощущение предчувствия присутствия в другом пространстве, хорошо знакомое всем собравшимся. Татарский огляделся, словно ожидая увидеть вокруг себя этих собравшихся. Никого, конечно, не обнаружилось. Вынув из планшетки очередной исписанный лист, он прикинул, надолго ли хватит бумаги, и вернул ладони на деревянную полочку. Соратники, вопрос заключается только в том, кто именно присутствует. Можно ли сказать, что это сам зритель? Повторим вопрос, так как он очень важен. Можно ли сказать, что телевизор смотрит тот человек, который его смотрит? Мы утверждаем, что нет. И вот почему. Когда человек разглядывал выключенный телевизор, движение его глаз и поток его внимания управлялись его собственными волевыми импульсами, пусть даже хаотичными. Темный экран без всякого изображения не оказывал на них никакого влияния или оказывал, но только как фон. Включенный телевизор практически никогда не передает статичный вид с одной неподвижной камерой, поэтому изображение на нем не является фоном. Напротив, это изображение интенсивно меняется. Каждые несколько секунд происходит либо смена кадра, либо наплыв на какой-либо предмет, либо переключение на другую камеру. Изображение непрерывно модифицируется оператором и стоящим за ним режиссером. Такое изменение изображения называется техномодификацией. Здесь мы просим быть очень внимательными, так как следующее положение достаточно сложно понять, хотя суть его очень проста. Кроме того, может возникнуть чувство, что речь идет о чем-то несущественном. Берем на себя смелость заметить, что речь идет о самом существенном психическом феномене конца второго тысячелетия. Смене изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключить внимание из одного события на другое и выделять наиболее интересное из происходящего, то есть управлять своим вниманием, так как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который на время телепередачи существует вместо человека, входя в его сознание как рука в резиновую перчатку. Похоже на состояние одержимости духом. Разница заключается в том, что этот дух не существует, а существуют только симптомы одержимости. Этот дух условен, но в тот момент, когда телезритель доверяет съемочной группе произвольно перенаправлять свое внимание с объекта на объект, он как бы становится этим духом, а дух, которого на самом деле нет, овладевает им и миллионами других телезрителей. Происходящее уместно назвать опытом коллективного небытия, поскольку виртуальный субъект, замещающий собственное сознание зрителя, не существует абсолютно. Он всего лишь эффект, возникающий в результате коллективных усилий монтажеров, операторов и режиссера. С другой стороны, для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет. Больше того, Лапсанг Сучонг из монастыря Пуэр полагает, что в случае, если некоторую программу, например, футбольный матч, будет одновременно смотреть более 4/5 населения Земли, этот виртуальный эффект окажется способен вытеснить из совокупного сознания людей коллективное кармическое видение собственного человеческого плана существования, последствия чего могут быть непредсказуемыми. Вполне вероятно, что в дополнение к аду расплавленного металла, аду деревьев, ножей и так далее, возникнет новый ад вечного футбольного чемпионата. Но его расчеты не проверены, и в любом случае это дело будущего. Нас же интересуют не пугающие перспективы завтрашнего дня, а не менее пугающая реальность сегодняшнего. Подведем первый итог. Объекту номер два, то есть включенному телевизору, соответствует субъект номер два, то есть виртуальный зритель, который управлял бы своим вниманием так же, как это делает монтажно-режиссерская группа. Чувства и мысли, выделение адреналина и других гормонов в организме зрителя диктуются внешним оператором и обусловлены чужим расчетом. И, конечно, субъект номер один не замечает момента, когда он вытесняется субъектом номер два, так как после вытеснения это уже некому заметить. Субъект номер два нереален. Но он не просто нереален. Это слово в сущности приложимо ко всему в человеческом мире. Нет слов, чтобы описать степень его нереальности. Это нагромождение одного несуществования на другое. Воздушный замок, фундаментом которого служит пропасть. Может возникнуть вопрос, зачем барахтаться в этих несуществованиях, измеряя степень их нереальности? Но эта разница между субъектами первого и второго рода очень важна. Субъект номер один верит, что реальность — это материальный мир. А субъект номер два верит, что реальность — это материальный мир, который показывают по телевизору. Будучи продуктом ложного субъектно-объектного деления, субъект номер один иллюзорен, но у хаотического движения его мыслей и настроений во всяком случае есть зритель. Метафорически можно сказать, что субъект номер один постоянно смотрит телепередачу про самого себя, постепенно забывая, что он зритель и отождествляясь с передачей. С этой точки зрения субъект номер два – нечто совершенно невероятное и неописуемое. Это телепередача, которая смотрит другую телепередачу. В этом процессе участвуют эмоции и мысли, но начисто отсутствует тот, в чьем сознании они возникают. Быстрое переключение телевизора с одной программы на другую, к которому прибегаешь, чтобы не смотреть рекламу, называется «запинг». Буржуазная мысль довольно подробно исследовала психическое состояние человека, предающегося запингу, и соответствующий тип мышления, который постепенно становится базисным в современном мире. Но тот тип запинга, который рассматривался исследователями этого феномена, соответствует переключению программ самим телезрителям. Переключение телезрителя, которым управляют режиссер и оператор, то есть принудительное индуцирование субъекта номер два в результате техномодификаций, это другой тип запинга, насильственный, работы по изучению которого практически закрыты во всех странах, кроме Бутана, где телевидение запрещено. Но принудительный запинг, при котором телевизор превращается в путь дистанционного управления телезрителем, является не просто одним из методов организации видеоряда, а основой телевещания, главным способом воздействия рекламно-информационного поля на сознание. Поэтому субъект второго рода будет в дальнейшем обозначаться как Homo sapiens или ХЗ. Повторим этот чрезвычайно важный вывод. Подобно тому, как телезритель, не желая смотреть рекламный блок, переключает телевизор, мгновенные и непредсказуемые техномодификации изображения переключают самого телезрителя. Переходя в состояние Homo sapiens, он и сам становится телепередачей, которые управляют дистанционно. И в этом состоянии он проводит значительную часть своей жизни. Соратники. Положение современного человека не просто плачевно, оно, можно сказать, отсутствует, потому что человека почти нет. Не существует ничего, на что можно было бы указать, сказав: «Вот это и есть Homo sapiens». ХЗ — это просто остаточное свечение люминофора уснувшей души. Это фильм про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом доме. Закономерно возникает вопрос, почему современный человек оказался в такой ситуации. Кто пытается заменить и так заблудившегося Homo sapiens на кубометр пустоты в состоянии ХЗ? Ответ, разумеется, ясен. Никто. Но не будем замыкаться на горьком абсурде ситуации. Для того, чтобы понять ее глубже, вспомним, что главной причиной существования телевидения является его рекламная функция, связанная с движением денег. Поэтому нам придется обратиться к направлению человеческой мысли, известному как экономика. Экономикой называется псевдонаука, рассматривающая иллюзорные отношения субъектов первого и второго ряда в связи с галлюцинаторным процессом их воображаемого обогащения.